Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя ежевечерняя «Пока». Вы знаете, почему я говорю «Пока». Программа, которая называется «Гнопольская правда». Это дайджест новостей, мнений, событий и прочее, прочее, прочее. Я приветствую Александрс. Привет из города Даугавпилс. Руслан, Ирина, Сушич, Клавдия из Мытищ, Лариса Сорокина. Про ракеты написала Костя Джи, Нюрнберг, Матвеевич, ну чё молчим? Костя, ты посмотрел сериал про пацанов? Что так со мной разговариваешь? Всем здрасте, я на месте, можно начинать. Это Костя Джи, Ирина Цыга, ну и так далее. Да. Сием пишет, ну, он пишет по-украински, ну, я прочитаю, там у меня будут новости. Давайте начнем с новостей, быстро им отработаем, а после этого я покажу вам одно аудио интересное. Ну, оно на самом деле видео, но вы знаете, я видео не показываю, там голоса, важно. Значит, итак... Реформа Конституции 2020 года, в результате которой президент Путин обнулил свои сроки и получил право оставаться у власти до 36 года, то есть если брать его два срока, была необходима. Об этом Путин заявил во вторник на встрече с судьями Конституционного суда. По словам президента, необходимость поправок к основному закону, вот тут следите за руками, была связана с новыми условиями и быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее. Значит, нынешняя конституция, согласно которой Путин может быть президентом 6 сроков вместо изначально положенных 2 подряд, по словам президента, стабилизирует государство. Естественно, он не поясняет, что за новую ситуация внутри страны, вокруг нее. Сейчас очень много всяких видео, вы знаете, где он говорит, да вы что, менять конституцию, да вы что, на новые сроки, да нет, об этом не может быть речь. Значит, все это оказалось туфта, все это оказался обман, и, так сказать, то, что мы имеем сейчас, то мы имеем. А теперь смотрите, какая интересная история. Российских нотариусов обяжут стучать на клиентов. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности нотариусов передавать в Росфинмониторинг сведения о сделках, которые могут быть нацелены на отмывание денег. И дальше там о сделках с недвижимостью, ценными бумагами, имуществом клиента, управлении денежными средствами, банковскими счетами. Это все правильно. На них можно отмывать средства. А дальше в конце очень интересная фраза. Привлечение денежных средств для создания организации. Вы понимаете, да? Создание организации. То есть вы решили сделать какое-то там некоммерческое, какое-то ГО, НКО и так далее. Все, немедленно сообщается. Вы знаете, это, ну, конечно, по всем параметрам такое тяжелая история. Идем дальше. Помните, я вам рассказывал про то, как Путин коррумпирует общество? То есть, если просто говорить, напоминаю, но у нас тут, по-моему, новичков нет. Все знают, о чем говорилось вчера, позавчера и год назад. То есть разговор о чем идет? Только попав на войну, все доведены до нищеты, только попав на войну, ты можешь заработать деньги, но важно убить украинца. Убил украинца и все получил. И вот новая история коррумпирования. Участники войны станут привилегированными претендентами при найме на работу. Президент Владимир Путин подписал новую редакцию закона о занятости населения и устанавливает приоритет в трудоустройстве для ветеранов военной службы и их семей. А вы знаете... А ветераны – это все абсолютно, кто воевал. Вот ты воевал, даже если ты не убил украинца, то все равно ты там воевал, чего-то делал, получил большие деньги и получил все преференции. Значит, смотрите, Депутат Андрей Исаев, один из авторов закона, рассказал, что инициатива вводить несколько категорий лиц, которые будут дополнительно поддерживать службы занятости. И смотри, какая интересная вещь. Работодатели, которые создают или сохраняют для них места, будут получать помощь от государства. Речь идет в первую очередь об участниках войны в Украине и членах их семей. То есть ты идешь воевать, за тобой сохраняется место. Свято место пусто не бывает, но в данном случае это свято место. Вот оно сохраняется и, так сказать, ты возвращаешься, ну и прочее, прочее, понимаете. И гордо идешь в школу рассказывать про гуманизм. Вот, кстати, о гуманизме. Вот знаете, у Оруэлла, боже мой, этот человек не знал, насколько правильно, насколько справедливо он все писал. Мне жаль, что он сейчас не слышит, что он раньше умер, когда это была только фантастика. Фантазия, скажем так. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, вот слушайте внимательно, направленный на определение гуманистического характера образования в стране с учетом традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Инициатива вносит изменения в закон и так далее. Авторы документа сочли важным, чтобы в законе в качестве основы государственной образовательной политики упоминался не просто гуманизм, а гуманизм, соответствующий традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Понимаете, да? То есть просто гуманизма нет. Нет, ну, например, такой абстрактный гуманизм, это, предположим, забота о человеке, там, ну, не знаю, вот что-то вот это вот, сохранение его жизни, хорошие условия, там, чего-то такое, здравоохранение нет. Нужны традиционные российские духовно-нравственные ценности. Вот я вас прошу запомнить эту фразу, потому что я вам сейчас покажу эти духовно-нравственные ценности. Значит, я восхищаюсь ребятами, которые делают опросы. И вот опрос «Чего делать с Украиной?» На улицах Москва, Санкт-Петербург, не знаю, что это такое. Вот, это совершенно замечательно. Хорошо одетые люди, вот первый человек, который будет говорить, значит, все они возраста, я вам скажу так, между 35 и 50. И вот они говорят об Украине, что с ней делать. Я прошу, чтобы вы послушали это внимательно, потому что я потом это прокомментирую, и вот это вот история, которую вы сейчас услышите, вот то, что они говорят, она очень важна для всех нас, потому что она многое определяет. Итак, вот сейчас я сделаю одну секунду. Вот, давайте послушаем. Начинает мужчина в очках.
Как кончится?
Надо ее снести со земли и все.
Ну, Украину?
Да.
Зачем?
А зачем она нужна?
А потом кого сносить еще?
Польшу. Просто до кучи.
Всех снести. А зачем? А что мы будем делать с этой территорией?
А это что вообще за страны такие? Украина – это не страна. Это кусок Ленин тогда отдал в свое время. Вот. А это Прибалты, это вообще всю жизнь они были против России. Надо думать, прежде чем ты начал воевать, да, воевать надо с хохлами. Это однозначно. Тут никаких даже вопросов не может быть. Нацисты. С ними надо воевать.
А чем может закончиться? Вольнем хохлов? Больше никак нельзя. Вариантов больше нет.
А что будем делать с вот этой территорией разбомбленной?
Почему разбомбленной? Операция идет нормально вроде как, без всяких там этих. Начнут ковровые бомбардировки, так это их уже дело. И вот эта падаль нацистская, вы теперь спрашиваете, что мы с ними будем делать? Вольнем.
Украина станет вторичным государством, которое не будет принимать ни в чем участие. А мы будем забирать эту землю себе.
Правильно считаете?
Это так и было раньше. Все возвращается к своим истокам.
Вы знаете, очень трудно сказать, потому что если все зависит, что Америка будет делать. Она пока боится выступить, очень боится. Потому что у нас есть очень сильные несколько ракет, которые снесут вообще Америку. если их запустят. Они их не запускают. Они вокруг один раз провели вокруг Америки, и после этого те заглохли.
Думаю, что все закончится нормально, но дело в том, что мы же ее потом поднимать будем. Вот весь ужас в чем. Нам же эту Украину потом опять отстраивать от промышленности, им создавать и прочее, прочее, прочее.
Мне кажется, что, наверное, мы все-таки возьмем под крылышко всех этих бедных граждан, и все будет хорошо. Я думаю, что Путин создаст для них лучшие условия для жизни и там, и здесь, и даст там достойное образование людям, и хорошую жизнь спокойную, все-таки стабильную. Я думаю, что все наладится, и все будет хорошо. Мы все-таки дружные народы.
Россия, Украина, как вы думаете?
Значит, смотрите, что я по этому поводу хочу сказать. Совсем не то, что... Ну, то, что мы слышали, сейчас вот тут вот начинает там пропаганда, мы будем грабить там великий русский народ и так далее. Нет, разговор идет не об этом. О, Джейн Токмурзина. Люди, невозможно слушать, люди, очнитесь, вы озверели. Хорошо, ладно. Значит, послушайте, о чем идет разговор. Он даже не идет о том, что вот эти люди, которые вы слышали, как бы, ну, они за Путина, агрессоры и так далее, и так далее. Нет, вы знаете... Боже, что это? Простите, пожалуйста, это пришло сообщение, но вот таким вот образом... Давайте я пока это дело выключу. Сейчас, я вам объясню. Это очень важное было аудио, очень важное. Значит, смотрите, в чем смысл? Значит, есть такая версия, что, значит, Путин их всех вот перекантовал, и они вот такая вот, вот все они зомби и так далее, и так далее. А вот... То, что вы сейчас слышали, это не зомби. Это спокойное рассуждение нормальных россиян о крысах. Ну вот у них в сарае живут крысы. Не люди, крысы. И эти крысы надо оттуда вычистить. Крыс. Вот вы на все это обращаете внимание, но не обращаете внимания на одну очень важную вещь. Вот никто из вас не обратил внимания. Они воспринимают Украину без людей. Это какая-то ошибка природы. Понимаете, в чем дело? Это вот... Это просто какое-то недоразумение, и самое главное, там нет людей. Ну, когда убиваешь человека, вот вы уже знаете, сегодня ракеты ночью прилетели, и поскольку это были там вот Искандеры и так далее, я не знаю, что там было, у них гигантская скорость под 9000 километров. Просто не успевают, херсонская ситуация, не успевают дать... эту тревогу. То есть бабахнуло, ну, кстати, все сбили, 10 ракет, бабахнуло, я подскочил до потолка, потому что вот, ну, как будто вот тут вот рядом, выбежал вот туда, вы знаете, в прихожую, там у меня кресло, сижу там, 3, 4, 5 бабахов, остальные где-то дальше было, ну, в общем, короче, все сбили, понимаете? Вот, ну, то есть цели никакой нет, просто, ну, вот они обстреливают. Но дело не в этом. Понимаете, не в том смысле, что они за войну. Не в том смысле, вот знаете, говорили, они хотят, Путин хочет захватить, поскольку это житница, какие-то полезные ископаемые. Да нет, это просто недоразумение, а его не должно быть. Это тараканы, это что-то такое, ну, абсолютно непонятное. Кто они? Кто они? Мы ведь же, последняя девушка, мы жалеем их. Жалеем. наконец, у них будет стабильность. К чему я это все говорю? Многие из уехавших мечтают вернуться в Россию после Путина. Почему? Потому что там квартира, там есть любимые места, там есть какие-то родственники. И вот, понимаете, вы стоите в магазине. И стоят люди. И вот вокруг вас разные люди. Не радио на семи холмах, Александр Усов, а радио тысячи холмов. Радио на семи холмах – это московская радиостанция. Понимаете? И вы понимаете, что эти люди, вот вы рядом с ними стоите, ага, значит, вы москвич, вы свой и так далее. Но если вы им скажете, что вы из Украины, они могут вас разорвать или что-то такое. То есть главная проблема, вот, например, для моего гипотетического возвращения в Россию, которое я даже не планирую. Куда я возвращаюсь? Кто эти люди, которые вокруг будут ходить? Они очень нормальные, они добрые и так далее. Только они других не считают за людей. Вот в чем проблема. Поэтому побеждают Путина, не побеждают Путина. Вот, знаете, такое же, похоже, за что аборигены съели кука. Значит, вот вы возвращаетесь, вы как будто идете вот в какое-то племя, которая в одну секунду может вас разорвать. Вот о чем я говорю. Они за людей считают только себя. Они люди, а все остальное – недоразумение. Извините. Перейдем на новости, их много. Пишет женщина, ну, не знаю ника, я когда знаю, я вам буду говорить. У меня знакомая чокнулась, пошла в хоровой кружок петь советские песни. У нее было очень тяжелое детство. Их было четверо. Отец пил, мать бил, их гонял. В школу 5 километров ходили пешком в резиновых сапогах круглый год. Теперь они хором поют. Детство наше золотое, все светлее с каждым днем, под счастливою звездою мы живем в краю родном. Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны. Вот хочу вам сказать, что да. Да, дальнейшие годы будут тоже трудны. Ничего не поделаешь. Президент Соединенных Штатов сегодня обратился к гражданам Соединенных Штатов, его обращение, все передавали там и так далее. Вот основные тезисы. Первое. Мы не забываем о братских могилах, о телах, найденных со следами пыток. Изнасилования использовались россиянами как оружие. Тысячи и тысячи украинских детей были украдены Россией у их родителей. Второе. Хамас и Путин представляют разные угрозы, но у них есть что-то общее. Они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для Хамаса цель существования – уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что у Украины есть и когда или когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину. Ну, он говорит, Байден подтверждает Ганопольского. Следующее. Почему это важно для Америки? История учит, что когда диктаторы не платят за агрессию, они приносят еще больше хаоса, террора и больше разрушений. Они продолжают и они продолжают, и угроза для Америки растет. Следующее. Если мы не остановим... Что не остановим? Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной. Путин уже угрожает напомнить Польше, что часть их земель была подарком России. Бывший президент РФ назвал Эстонию, Латвию и Литву балтийскими провинциями России. Это наши союзники по НАТО. Следующее. Если мы отступим и позволим Путину стереть независимость Украины, не будут ли агрессоры по всему миру хотеть сделать так же? Мы с вами об этом говорили. Следующие украинцы преуспевают. Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что возьмет Киев всю Украину за считанные дни. Прошло более года, Путин провалился. Ну, собственно, 2 года. И он продолжает проваливаться. Киев стоит, Украина отвоевала 50%, более 50% территорий, которые Россия когда-то оккупировала. В такие моменты мы должны помнить, кто мы. Мы Соединенные Штаты Америки. И нет ничего, что нам не по силам, если мы делаем это вместе. И дальше написана такая фраза человеком, который выложил это. Если кратко, то официально объявлена холодная война России и горячая Иран. Ну, можно и так сказать. Можно и так сказать. Кстати, важная новость. Сейчас. Важная новость. Я не знаю, засейвил я или нет. Да что ж такое. Много эфировый. Вроде бы в Соединенных Штатах идет разговор о том, что они продлили вот это согласование по поводу выделения денег до 21 декабря. Они продлили, если я не ошибаюсь, сессию Сената. То есть они все-таки хотят как бы это дело решить. Тут многое сыграло. И поездка Зеленского, хотя даже в Украине критикуют и всякое говорят, что... Ну, в общем, короче говоря, вот вместе оно, вот ОПС пишет, да, продлили до 21 декабря, да. Это очень важная история. То есть, понимаете, если Сенат говорит, что, Сенат говорит, что он продляет, значит, есть какой-то шанс, ну, потому что, вы понимаете, это кадровые политики, они едут в свои дома в горах и там прекрасно себя чувствуют. Поэтому, возможно, все, возможно, и тут есть разные варианты. Ну, например, есть вариант, что они, предположим, не 61 миллиард выдадут, ну, утвердят Украине, а, например, там 30, а чтоб 30 потом. Но 30 миллиардов – это тоже гигантская сумма. И там же запрятаны деньги Израиля, 10 миллиардов. И еще, по-моему, 1 миллиард или 1,5 Тайваня и что-то там еще Южная Корея. Вот, Свят Ханенко тут взялся за кого-то. Да, Свят, не отпускай. Там тут есть такие товарищи, которые нам товарищи, совсем не товарищи. Одновременно идет всякое разное. Например, Deutsche Welle сообщает, НАТО увеличивает военный бюджет на 12% до 2 миллиардов долларов. При этом гражданский бюджет увеличивается более чем на 18% до 438 миллионов евро. Не знаю, почему здесь евро. Об этом сказано в заявлении. Увеличение и расширение использования общего финансирования НАТО позволяет союзникам более эффективно решать вопросы. Значит, военный бюджет НАТО расходуется на миссии и операции по всему миру. Ну, вот такая вот история. То есть, ну, да, да. Вот, про санкции. Так, Ирина пишет. Херсон в лучании баллистики, то есть попадание баллистики. Вот здесь вот... Тут вот, значит, интересно. Там вот кто-то из Херсона писали, что у них там подлетное время баллистики просто, ну, что называется, несколько секунд. Понимаете, там скорость... Тут они изучают пока обломки, они не знают пока, что там взорвалось и так далее. Но проблема заключается в том, что, вот, например, я вам вчера читал, скорость этой ракеты «Искандер» более... Вот, Бойкая пишет, да, 20 секунд. Значит... Сейчас, извините, мне надо сосредоточиться, потому что меня отвлекли. Значит, скорость «Искандера» более 8 тысяч километров в час, почти 9 тысяч километров в час. Ну, вы понимаете, откуда их не запустишь, сначала их не видно, а потом их видно, и они летят с бешеной скоростью, и их успевают сбить. Сбить успевают, потому что... такая очень правильная система противовоздушной обороны Киева, во всяком случае, ну и в других местах тоже. Но их хотя бы видно, что они подлетают, а вот сегодня грустно пошутил военный обозреватель, что, к сожалению великому, Киев оказался в роли Херсона. Потому что подлетное время успевают только сбить. А потом они нажимают на кнопку и сообщают другой службе гражданской обороны, что надо дать воздушную тревогу. Понимаете? То есть очень серьезная ситуация. Теперь про санкции. Вот, понимаете, действительно Россия привела себя в порядок, действительно там все вот это вот в шоколаде и так далее, и так далее. Но если вглядеться внимательно, если вглядеться внимательно, то видны как бы нехорошие вещи. Смотрите, сообщают ведомости, слушайте. Профицит счета текущих операций платежного баланса России за первые 11 месяцев составил 50,5 миллиардов долларов. Ну, огромная сумма, представляете, 50,5 миллиарда долларов. Потом идет запятая, и дальше идет такой текст, что в 4,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 223 миллиарда, следует из предварительной оценки Центробанка. Понимаете? То есть, так сказать... Да, все хорошо, только вот, ну, как бы не очень. Помните, вот это «все хорошо, прекрасная маркиза»? Николай Пушенко пишет, становятся видны трупные пролежи. Да, да, в каком-то смысле. Идем дальше. Значит, я вчера сделал факап. Я назвал, где Навальный, а про Навального ничего не сказал. Но не следует думать, что что-то изменилось. Ой, Мегрелишвили, с днем народжения. Спасибо. Действительно, завтра у меня день рождения. Хотите мне сделать подарок? Ну вот сделайте его через чашку кофе или станьте патроном в Патреоне. Значит, смотрите. Значит, исчез Навальный. Сначала я прочитаю текст, потом вывод. Ну, чтобы вы не гадали, сколько мне будет лет, я действительно ровесник Макаревича. Вот и все. Что делать? Не молодеем. Значит, соратники Алексея Навального проверили большую часть московских изоляторов в поисках политика, но не нашли его, заявил директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Версия базы в том, что Алексей в Москве, с ним проводятся следственные действия, не нашла подтверждения. Следствие действия не проводят без адвокатов. Все следственные действия и так проходили во Владимире. 8 дней мы не знаем, где Навальный. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш добавила, что слухи о том, что Навальный находится под наблюдением врачей, не находят подтверждения. Она написала: «Этим слухам мы не верим, и подтверждением у нас нет. Алексей уже 3 года не получает никакой медицинской помощи. Даже в посещении стоматолога ему отказывают уже больше года». Значит, смотрите. Вот мы с вами знаем, что после 11 сентября, вы знаете, они сделали такой специальный закон, американцы, когда человека выдергивали, подозреваемого в терроризме, и он как бы исчезал. Он попадал вот Абу Грейб, вот это, ну, в общем, короче говоря, значит, то, что они вытворяют с Навальным, то, что они его запрятали, ну, я не буду говорить, что это нарушение закона, потому что родные должны знать, где, должны адвокаты знать, где, ну, все должны знать, где он, ну, и к нему не допускают, писем нельзя и так далее, но знать, где он надо, конечно же, это, безусловно, прямое указание Путина. Знаете, как говорят, уберите его, чтобы не вонял. Нет, он жив. Он жив. Но сейчас, в такой момент, когда страна коней на переправе... Ну, в общем, короче говоря. Зина Тим. Я вот, знаете, как это начинается... Как есть такое понятие... Профессиональный патриотизм. Это вот когда ты что-то скажешь, а знаток, какой-то знаток, тебя начинает править. Причем делается это нагло, по-хамски, со сленгом. Ну вот, например, Зина Тим такой или такая. Скорость Искандера 900 км в час. Три точки. И дальше. Вы вообще представляете, что такое 8000 км в час? Дорогой или дорогая Зина Тим, ты вообще кто такой, чтобы меня править? Это раз. Во-вторых, ты вообще знаешь, откуда я эти цифры взял? Ты вообще знаешь, что я вчера показал рисунок, где была написана вот эта скорость 8800 км в час? Я же не военный. Поэтому ты вообще закройся и еще не дай бог мне вот так напишешь, тебя здесь не будет. Это мой стрим. Для тебя он бесплатен. Пока. Поуважительней. Вообще. Короче, с Навальным проблема. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Луговой опубликовал в своем телеграм-канале домашний адрес научной журналистки и писательницы Аси Казанцевой, ранее выступившей против войны с Украиной. Публикацию Луговой сопроводил подписью. Для тех, кто хочет лично довести до Аси, что предательство своей страны – это самый страшный грех. Потом он убрал ее адрес, но в принципе, это очередное преступление. Ну как? Ну давайте говорить прямо. Это преступление, потому что, может быть, сразу бы какие-то патриоты пришли, такие же, как Луговой отравитель, и грохнули эту девушку. А он бы сказал, ну, это общество, страна преступников, где преступники занимают все этажи власти и бесконечно продуцируют преступления. Промежуточный стих. Значит, Вадим Жук написал. Немного стало неприлично, или точнее, не тактично, про Украину говорить. Пусть занимается ей НАТО, кто щедрый отдали донаты, кто бедный может покурить. Уже уж мы уж как умели, уже все рифмы отгремели, уже своих хватает дел, все и без нас там утрясется, так или этак рассосется, любой не вечен беспредел. Свои преследуют нас страхи, а тут еще беда в Арцахе, и школа, цены, черти что, грибы, варенье, бабье лето, и не понять, какого цвета сегодня надевать пальто. Отстаньте, Господи, отстаньте, идите на поклон к Антанте, или не знаю, вообще. Устали, сами будьте нате, с какой в конце концов-то стати богатый плачет, бедный платит, мы каждый на своих палатях, и наша, так сказать, эмпатия сварилась точно кур в борще. Это очень правильное стихотворение, и никого здесь нельзя осудить. Анна Липец, голос вопиющего в пустыне. Почему так мало лайков при присутствующих на канале 4720 человек? Потому что, помните, потому что потому заканчивается на У. Тридцать семь минут. Пишет Марат Гельман. Путинизм как идеология войдет в учебники и определяется учеными как имперско-националистический этатизм. Вот такое название. Его приметы. Вера в то, что только сильное государство позволяет россиянам быть россиянами. Второе. Страна родная в кольце опасных врагов. Третье. Все зло на свете от Запада идет. Притом Запад – объект вожделения и одновременно презрения. Четвертое. Российская история и культура должны прислуживать национальной безопасности. Пятое. Фашистское видение российской исключительности как государства цивилизаций. Вы помните, что многие заявляли, начиная от Дугина и заканчивая, например, Володиным, он тоже говорил что-то такое, только не такими точно словами. Он говорил, что Россия – это не просто государство, это цивилизация. Вот такая. Шестое – патологическая озабоченность Великой Отечественной войной. Ну, я бы, вот будет у меня эфир с Маратом, я скажу, что, значит, ну, к великому сожалению, уже Великая Отечественная война прочно забыта. И, понимаете, она забыта почему? Потому что Путину нужна война, где он Сталин и где он победит. Смотрю, что... А, вот, ну что вы. Кадыров, Рамзан Кадыров, заявил, сообщает Дождь, что было бы хорошо, если бы его сын Адам убил арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля. На вопрос о том, может ли Журавель действительно раскаяться за свой поступок, Кадыров ответил, что раскаиваться поздно. Поздно. Прямая цитата. Наказывать? За что наказывать? За то, что избил, было бы хорошо, если бы он его убил. Подождите, может это... А, нет, это фотография. Певец-шаман 13 декабря выступил в Совете Федерации. Он исполнил несколько песен, в том числе хит под названием «Встанем». Члены, тут такая фраза очень странная, члены Совета Федерации встали. А Валентина Матвиенко сказала, что у сенаторов были на глазах слезы, а у нее самой мурашки по телу. Она такая, знаете, чувствительная, сексуальная женщина. Шаман поет в Совете Федерации, сенаторы вытирают слезы. Охренеть. Я считаю, что это просто прекрасно. Слушайте, невероятная история произошла в Германии. Вы, наверное, слышали, что там были арестованы какие-то люди, которые... Да, Борис Джон, члены со слезами на глазах. Николай Пушенко, эмпатия, да. Значит, там были какие-то люди, которых арестовали, какой-то был заговор, а после этого все стало тихо. Но оказывается, стало тихо только у нас, потому что к нам не доходила информация. А информация есть, и я сейчас переведу с украинского. Пишет Financial Times. Послушайте, это даже как-то не верится, что, что такое в наше время может быть, причем в Германии. Financial Times. Власть Германии обвинила 27 человек в таких преступлениях, как терроризм, государственное предательство и... покушение на убийство за их участие в заговоре прошлого года с целью свержения власти. Они рассказали новые детали про их связи с Россией. В обвинении содержатся данные про несколько встреч между заказчиками и чиновниками российского правительства в 2022 году и про их желание пригласить Москву к... Вот тяжело идет, устал... к организации нового правительства Германии. Значит, после свержения федеральной власти они планировали контактировать с российским руководством и обговаривать новый порядок в Германии. Несколько встреч уже были проведены или планировались. А также члены группы российские чиновники встречались в дипломатических организациях в Германии и в одном случае в тайном месте на территории Словакии. Две встречи прошли, еще две планировались между членами группы и российскими чиновниками в консульствах в Лейпциге и во Франкфурте, как показано в обвинительном заключении. Но это сильно. Это сильно. Пишут, почему так мало лайков. А я объясню, почему так мало лайков. Потому что зрители презирают меня. Они вот как эти русские, которые... Ну кто так, что такое Украина? А они так, а кто такой Ганопольский? Ну, у него завтра день рождения. Ну и хрен с ним, пусть работает. Так я и существую. Это не принципиально. Замечательное. Куда бы ты ни возвращался, вернуться ты уже не сможешь. Или не туда, или не ты. Вэй Дэ Хань. Ну, конечно, всякие мудрые вещи говорят, где-то в Гималаях или в Китае мудрецы с бородами такими. Хорошая фраза. Партия Ким Чен Ына, у них, оказывается, был съезд Народной партии Кореи. Трудовая партия Кореи Ким Чен Ына победила на последних выборах, набрав 99,91% голосов. Это небольшое снижение по сравнению со 100% голосов, которые они получили на предыдущих выборах. Демократия, понимаешь. Тут смешные кадры, как они там аплодируют. Значит, вы знаете, что новый президент, Аргентины, он был сказал, что все сократит, все переделает и так далее. Слушайте, он решил переделывать и уже сделал всякие разные вещи. Я вам прочитаю, какие. Очень интересно. Вот что такое демократия. Хавьер Милей официально объявил, что полностью исключил из правительства 12 министерств, более половины. Оставшиеся министерства – Минэкономики, Минбезопасности, Минобороны, Минвнутренних дел, Министерство инфраструктуры – Министерство здравоохранения, Министерство человеческого капитала, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции. Вот такое. Дальше. Он уволил 52 правительственных секретаря, это примерно половина из них. Уволил 42 заместителя министра правительства, целых 23% из них. Приостановил все субсидии СМИ со стороны государства. То есть государственных СМИ не будет там. Он также сократил зарплаты непостоянным государственным служащим на 70%, фактически гарантируя, что они уйдут. Он также начал проверку контрактов каждого человека, работающего в правительстве. Конечно, это популизм. Я не знаю, правильно он делает или неправильно. Не знаю. Кисичев, вы знаете этого поэта, он, значит, написал про яйца стих. По два десятка в руки свистопляска, жена, сын, дочь, бабуля на коляске. И не забудьте, как ее, невестку, и яйца не уходят из повестки. По два десятка в руки, в чем же сила? Двоюродного дяди не хватило. Не беспокоят кризисы и войны. Мне яйца не дают уснуть спокойно. По два десятка в руки, мне бы руки еще одни, я бы их не прятал в брюки, без всякого намека на донайцев, я нес бы в них домой сплошные яйца. По два десятка в руки, эх, судьбина, ты не качайся, тонкая рябина, покрылась снегом за окном береза, и люди без яиц бредут за дозой. Хорошее видение. Кстати, знаете, что сделал этот новый президент Аргентины? Он издал указ, что курс песо, который равнялся 1 доллару, то есть 400 песо, это был 1 доллар. Девальвировали в секунду. Будет снижен до 800 песо за 1 доллар. Представляете? В два раза указом. Это сделано, значит, и дальше ЦБ планирует девальвировать нацвалюту на 2% в месяц. В телеобращении министр заявил, что девальвация будет болезненной в краткосрочной перспективе, но она необходима для сокращения бюджетного дефицита и снижения трехзначной инфляции. Цель состоит в том, чтобы просто избежать катастрофы и вернуть экономику в нужное русло. Понимаете, инфляция в Аргентине превышает 140% в годовом выражении. Понимаете, ненавидеть Гайдара, это было модно, его и сейчас проклинают за проклятые 90-е. Ну и казалось бы, вот были проклятые 90-е, был Гайдар, который фактически сотоварищи вел рыночную экономику, за что я ему безмерно благодарен. У меня не было особых денег. Я тогда, по-моему, на эхе вообще зарплату не получал. Был такой период. Жена кормила. Ну а чего ж Путин не сделал цветущую страну за такой огромный срок, за 22 года? И будет до 36-го. Помните, я вам вчера рассказывал про чувачка, который в польском сейме потушил ханукальные свечи. И вот пишет о нем Дмитрий Колесев. Я не знал, что там есть такие кадры. Прочитал про польского депутата Гжегоша Брауна, который потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании сейма. Оказывается, он не только последовательный антисемит, но и выступает за улучшение отношений с путинской Россией. В частности, он сетовал на визовый режим с Россией, давал интервью кремлевскому пропагандистскому агентству «Спутник», конфедерация «Свобода и справедливость», куда входит его партия, польское радио называет антиамериканской, антиукраинской и пророссийской. Браун выступает за выход Польши из НАТО. В 2019 году сообщалось, что Браун бывал в Москве и встречался там с Леонидом Свиридовым, которого выслали из Польши по подозрению в шпионаже. Не удивлен, пишет Дмитрий Колесев. Ну, короче говоря, это такой вот, знаете, убежденный. Это такой вот, такой вот такой. Вчера я вам рассказывал про самолеты и про проблемы с самолетами, которые в России. Ну вот сегодняшние. Самолет Аэрофлота сегодня дважды не мог улететь в Таиланд. Это 15-й случай поломки только за декабрь. И тут очень смешной рисунок. Система безопасности на российских самолетах. Знаете, что нарисовано? Просто рисуночек маленький. Значит, мы как бы смотрим сзади, и вот так сидят пассажиры к вам лицом. И самолет расписан иконами. Значит, как будто люди в церкви. Смешно. Почему я написал, что Эрдоган даст Путину яйца? Ну, во всех отношениях, но само событие звучит так. Правительство обнулит ввозную пошлину на яйца из дружественных стран. Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме. Поставки уже начались. Сверхдержава, пишет Сталин ГУЛАГ, официально признала, что осталась без яиц. Сейчас турки прикатят свои. Ну вот, знаете, что это мне напоминает? Плановую экономику, только тут, конечно, нет никакой плановой экономики. Здесь, как вам сказать, такое, ну, такой какой-то военный коммунизм. То есть вот Путин сказал начать войну, и дальше трава не расти. Так трава растет, а яиц-то нет, потому что, помните, я вам вчера говорил, кстати, Екатерина, надо в аэропортах молельную комнату завести, как больница. Кстати, хочу вам сказать, что в аэропортах есть молельные комнаты. В некоторых даже есть для разных конфессий. Небольшие такие храмики. Значит, вот Путин сказал начать войну, и никто ему не сказал, что через 2 года не будет курятины, ну, будет, не будет, понимаете. В общем, короче, вариант ножик Буша. Я, кстати, видел, опять же, смешную карикатуру. Стоит, значит, американский президент нынешний и держит в руках ножку Буша, большую такую. Так, теперь переходим, 55 минут, переходим срочно к научным новостям. Я не знал такое. Ну, я действительно вам читаю то, что я не знаю, но это подтвержденные факты, перепроверенные и так далее. Но они парадоксальны, просто на... парадоксально, потому что мы на них не обращаем внимания. Вот вы знаете, что врачи пишут очень неразборчиво. Так вот, подсчитали, что неразборчивый почерк докторов приводит к ошибкам и в больницах, и в рецептах, которые в результате приводят к 7 тысячам смертей каждый год. Некоторые фермеры в Бангладеше перешли на разведение уток вместо кур. Бангладеш. Потому что в случае наводнений куры тонут, а утки плавают. Я считаю, правильное решение абсолютно. И утка нарисована, цветная. Вот это вот хозяйке на заметку для меня. Три тюбика кетчупа, которые мы обычно используем в Макдональдсе, ну вот это вот все, три тюбика, содержат больше сахара, чем глазированный донат. Ну вы знаете, донат с дыркой внутри. Представляете? Я вам говорю. Я очень-очень с большим интересом читаю разную литературу про Древний Египет, про шумеров и так далее. Ну, меня это очень интересует, потому что там концы с концами не сходятся, и, так сказать, непонятно. Так вот, смотрите, значит, согласно подсчетам экспертов, инженеров-экспертов, необходимое количество рабочих, чтобы построить пирамиды в определенное время, которое было назначено, там что-то 10 лет, необходимо 50 миллионов человек. Вот в общей работе. То есть имеется в виду, не одновременно они работают. Они работают, например, в три смены, кто-то отдыхает, кто-то работает в карьере, кто-то, понимаете, 50 миллионов человек. В то время, как вообще популяция на Земле в то время была не более 20 миллионов человек. Помните, я вам рассказывал, что шумеры изобрели все, чем мы сейчас пользуемся. И вот передо мной, ну, поверьте мне, такая глиняная табличка с вот этим клинописью, которую они изобрели, фактически первый язык, положенный на бумагу, ну, не на бумагу, на вот эту, вот эти вот таблички. Так вот, теорема Пифагора найдена на древнем таблете, ну, это вот такая вот штука, видите, вот коричневая, ну, они ее таблетой называют. Она на 1000 лет старше, чем, собственно, Пифагор. Ну, то есть квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов на 1000 лет раньше. Ну, Да, что там было на 1000 лет раньше, Бог его знает. Так, все. Теперь я вам прочитаю стих и открою для вас поэта. Вот перед вами молодой парень. Видите, вот такой. С чубом, который у меня нет. Этого парня зовут Владислав Занадворов. Он родился в 2014 году. И дата смерти стоит 42-й год. Возможно, он погиб на войне. И он написал стих о войне. Ты не знаешь, мой сын, что такое война. Это вовсе не дымное поле сражения. Это даже не смерть и отвага. Она в каждой капле находит свое выражение. Это изо дня в день лишь блиндажный песок, да слепящие вспышки ночного обстрела. Это боль головная, что ломит висок. Это юность моя, что в окопах истлела. Это грязных разбитых дорог колеи, бесприютные звезды окопных ночевок. Это кровью омытые письма мои, что написаны криво на ложе винтовок. Это в жизни короткой последний рассвет над изрытой землей, и лишь как завершение под разрывы снарядов при вспышках гранат. Беззаветная гибель на поле сражение. Колоссальное стихотворение. Сильный стих. Ну, вот, настоящий поэт, понимаете? Вот вы уже, надеюсь, от стихоплетов настоящих поэтов научились отличать. И я научился, я учусь вместе с вами. Итак, мы с вами встретимся завтра. Ну, я не знаю, как получится. В принципе, должны, потому что в 11 вечера это по Киеву это нормально. Я не знаю, если они будут стрелять этой баллистикой, потому что если будут стрелять баллистикой, то я убегу туда, в коридор. Значит, поставьте, пожалуйста, лайки. Да, уже 14-й день рождения наступил, но я родился в 11 утра, поэтому, но все равно, спасибо вам большое. Никаких праздниц не будет, приезжает Катя, мы с ней выпьем, закусим, будет пару друзей, надеюсь, она там что-то организовывала, и потому что, ну, это такое, знаете, уже такой возраст, когда... Радоваться нечему, так скажем. Значит, смотрите, те, кто там вот было почти 5000, вы, пожалуйста, расскажите о моем эфире, заставьте людей подписаться, как Зеленский заставляет давать оружие, или Байден. И подарите мне либо рубли, либо подарочную чашку кофе бросьте в меня, либо станьте патроном, потому что, я надеюсь, завтра Роберт даст первый фрагмент Портникова, потому что он переезжал, но, слава Богу, он на месте уже. Вот мы с ним разговаривали, он, вот он пишет «сделаю», пишет Кобайн: «Матвей Юрьевич, приятных вам нас». Приятного вас нам. Да. Вот. Значит, все. И вперед из песни. Подписывайтесь на Patreon. Я вам говорю, потому что будет в обязательном порядке эфир в субботу. Я это дело развиваю. Хотите смотреть? Пожалуйста, вперед. Все. Спасибо большое, дорогие друзья. Сейчас буду звонить Кате. Катя где-то там. Движется сюда, в мои объятия. Катя движется сюда в мои объятия. Ну, чем не поэт? Я вас умоляю. Уже ли не найдем поэта и не отыщем молодца, чтоб сочинил нам про Гамлета и тень его нового отца? Сан Саныч Иванов. Он